www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. А я расскажу о погоде. В пятницу в северо-западном районе России местами ожидается небольшой снег. Температура плюс 1, плюс 4. В центральном районе 0, плюс 6. Местами снег и дождь. В выходные здесь почти без осадков и относительно тепло. Температура плюс 2, плюс 7. В Санкт-Петербурге в пятницу небольшой снег, гололед, температура днем 0, минус 2, в выходные днем ожидается 0, плюс 3 и снег. В Москве днем также небольшой снег, температура плюс 1, плюс 3, ветер западный 3,8 метров в секунду. В субботу и воскресенье температура повысится до плюс 4, плюс 6 градусов, ветер ожидается переменный 2,7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы расскажем о том, что президент Джордж Буш приедет на Олимпиаду в Пекине, о том, что международные резервы России впервые превысили полтриллиона долларов, и сообщим новости с чемпионата мира по фигурному катанию. Ну а сейчас актуальный репортаж. 31 марта в Сыктывкаре начнутся слушания по делу российского блогера Саввы Терентьева. За публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Адвокаты Терентьева на пресс-конференции в Москве заявили, что настаивают на возвращении дела для дорасследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О Савве Терентьеве, известном в благосфере под именем Терентьев и возбужденном в отношении него уголовном деле, заговорили в прошлом году, вскоре после того, как он оставил комментарий в интернет-дневнике другого пользователя живого журнала, сыктывкарского журналиста Бориса Суранова. В небольшом комментарии к записи о буднях милиции Терентьев раскритиковал представителей правоохранительных органов, фактически предложив сжигать их в печи на центральной площади города, говорит Савва Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться.
В прокуратуре Сыктывкара, похоже, посчитали подобную критику чрезмерной, и 14 марта прошлого года по факту размещения комментария блогера Терентьев было возбуждено уголовное дело по первой части 282 статьи Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Интернет-сообщество довольно активно поддержало Терентьева. Многие блогеры в знак солидарности организовали флешмоб, в рамках которого разместили в своих журналах копии его комментария. Говорит журналист, блогер Самсон Шаладеми.
Есть, допустим, такие фразы, которые часто люди употребляют в интернете, как «убей себя об стенку» или «выпей яду». Друг другу люди кидают в комментариях. Если подходить буквально к этим фразам, да, то, наверное, наполовину блогеров в русском сегменте интернета надо называть уголовное дело, потому что это как некое принуждение к самоубийству.
В связи с делом Саввы Терентьева больше всего споров ведется о том, можно ли было квалифицировать действия блогера по статье, предусматривающей ответственность за разжигание ненависти и вражды, и можно ли считать сотрудников милиции социальной группой. Правозащитники утверждают, нельзя, и в подтверждении своих слов приводят практику Европейского суда по правам человека, говорит член правления в КОМе правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезик.
Европейский суд говорит, свобода выражения мнения может быть ограничена законом. Но при этом закон должен быть сформулирован так, чтобы граждане могли планировать последствия своих действий. В нашем случае даже следователи, которые вели дело, не знали, что такое социальная группа. Само следствие, фактически решение правовых вопросов, отдало на откуп экспертам, что категорически запрещено, эксперты не должны отвечать на правовые вопросы.
Слушания дела Саввы Терентьева назначены на 31 марта. Его адвокаты уже заявили о намерении добиваться возвращения дела в прокуратуру, поскольку считают, что обвинение основано на недопустимом доказательстве – заключении экспертов, полученном с массой процессуальных нарушений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира. Международный день борьбы с расизмом отмечают сегодня в мире. За последние годы в России количество преступлений, совершенных на национальной почве, резко возросло. Нынешней зимой уже 26 человек погибло и 71 человек получил ранения. Последнее убийство совершено в центре Москвы вечером 16 марта. Вопрос, который мы обращаем нашим слушателям, звучит так. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии Мумин Шакиров с обзором центральных российских газет. Мумин, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. Я бы хотел бы рассказать историю, которая приключилась с Владимиром Чуровым, председателем Центральной избирательной комиссии, который грозит судами газетами с газетом США Великобритании. Об этом пишет «Независимая газета». Итак, он собирается подать иски против зарубежных средств массовой информации, освещавших мартовские выборы в России. Ему не понравились заявления в зарубежной прессе о нарушениях во время президентской кампании. «Уже несколько исков подано, в том числе и в суды зарубежных государств», заявил Владимир Чуров в среду вечером в прямом эфире программы «Команда Че» радиостанции «Русская служба новостей». И добавил, что собирался развернуть просветительскую пиар-кампанию по этому поводу. «Сейчас мы готовим серьезную публикацию на эту тему». Однако на следующий день пресс-служба ЦИКа поспешила опровергнуть слова погорячившегося председателя, заявив, что иски еще не поданы. Впрочем, ведомство не исключает возможности их появления и ссылается при этом на предложения, поступающие от общественности и отдельных граждан. Корреспондент независимый поинтересовалась именами представителей общественности, но ответа не получила. В течение дня в правовом управлении ЦИКа не отвечали на звонки, как, впрочем, и глава ведомства, который с утра ссылался на совещание, а потом просто перестал брать трубку. Корреспондент предложил ответить на все вопросы пресс-службе. «Мы рассмотрим ваши пожелания», — ответили там. Эксперты считают, что таким образом Чуров пытается защитить репутацию Путина и Медведева, пишет «Независимая газета». Ну, очень коротко, «Новое известие» пишут об эвакуаторщиков. Уже 2 месяца «Новое известие» проводит акцию «Капкан у обочины», призванную защитить российских водителей от произвола в системе эвакуации авто. Приятно отметить, что наши усилия уже приносят вполне ощутимые плоды, пишет автор материала. Так, в минувшую среду Московская городская служба перемещения транспортных средств торжественно вернула 2 столичным автовладельцам, учителю физики Евгению Выродову и бухгалтеру Виктории Кукуй, их железных коней. Как мы уже сообщали, эта служба собиралась через суд взыскивать с них 700 тысяч и более 1 000 000 рублей, соответственно, за простой машин на штрафстоянке. В четверг в центре Москвы должен был пройти пикет в поддержку господина Выродова, но его буквально в последний момент отменили. На радостях педагог заявил, что не намерен дальше публично оставить свои права и интересы других водителей, которые в любой момент также могут попасть в расставленный тут и там капкан у обочины, пишут «Новые известия».
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Россия и Израиль подписали соглашение об отмене визового режима. Китай стягивает войска к Тибету и соседним районам для подавления начавшихся там на прошлой неделе волнений. В Казахстане из-за разрушения жилого дома погибли 5 человек, госпитализированы 2 детей. Суд в Петербурге сегодня вынесет решение о будущем Европейского университета, деятельность которого была приостановлена в начале февраля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 13:07 на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Косово. Месяц спустя после объявления независимости. Растет число стран, признающих эту независимость, но растет и напряженность в крае. Обстановку оценивают журналист Борис Юнанов по телефону из Монреаля и заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в 13:07 на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к новостям спорта. В среду в Гетеборге на чемпионате мира по фигурному катанию был разыгран комплект наград у женщин в одиночном катании. Победу праздновала Мао Асада из Японии, второе место у Каролины Костнер из Италии, а третье заняла Юна Ким из Южной Кореи. Кроме того, вчера танцоры состязались в оригинальном танце. Перед последним видом состязаний, произвольной программой, первые три места занимают Изабель Делабель и Оливье Шонфельдер из Франции, Яна Хохлова, Сергей Новицкий из России и Тесса Вирту Скотт-Мойр из Канады. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Эйндховене женщины разыграли вчера комплект наград в прыжках с однометрового трамплина. Победу праздновала Анна Линдберг из Швеции. Еще пять комплектов наград разыграли пловцы. У мужчин на дистанции 800 метров вольным стилем лучшим стал Гергов Киш из Венгрии. Дистанцию 200 метров вольным стилем быстрее всех проплыл Пауль Бидерман из Германии, а венгерский спортсмен Ласло Чех был лучшим на дистанции 200 метров комплексным плаванием. У женщин 100 метров брассом быстрее всех преодолела Мирна Юкич из Австрии. Серебряную медаль здесь завоевала россиянка Алена Алексеева. И Марлин Фельдхельц из Голландии победила на дистанции 100 метров вольным стилем. Последний матч второго группового этапа Евролиги баскетболисты ЦСКА проводили в Испании, где они потерпели поражение от Барселоны 62-64. Это не помешало ЦСКА занять первое место в группе Ж с четырьмя победами при двух поражениях и выйти в четвертьфинал. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня в программе три матча, два из них уже завершены. Чикаго проиграл Сан-Антонио 80-102, Даллас уступил Бостону 90-94. Юта проигрывает Лос-Анджелес Лейкерс 90-100 за 3 минуты до окончания встречи. В Национальной хоккейной лиге сегодня Бостон дома проиграл Монреалю 2-4. Нападающий Монреаля Алексей Ковалев забросил 2 шайбы. Питтсбург, Тампа Бэй, победа хозяев 4-2. Евгений Малкин в составе Питтсбурга забросил шайбу и сделал результативную передачу. Нэшвилл дома проиграл Детройту 3-6. По 2 шайбы забросили Александр Радулов, игрок Нэшвилла, и нападающий Детройта Павел Датюк. Кроме того, сегодня Флорида уступила в серии буллитов Каролине 1-2, Оттава выиграла у Сент-Луиса 3-2, Калгари победил Колорадо 2-1, Феникс Лос-Анджелес 6-5, и, наконец, Эдмонтон дома уступил Ванкуверу со счетом 1-4. Российская теннисистка Вера Звонарева в четвертьфинале крупного турнира в Индиан Уэллс уступила Ане Иванович из Сербии со счетом 1-6, 4-6. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее, как обычно, после выпуска спортивных новостей переходим к новостям из мира экономики. Рассказывает Сергей Сининский.
Правительство России продлило до 1 июля срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, была установлена на период с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10%. Международные резервы России впервые превысили полтриллиона долларов и составили 502 миллиарда. С начала года их объем увеличился на 5,4%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны мира – Китай – 1,5 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель безалкогольных напитков, покупает более 75% бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» за 1,4 миллиарда долларов. Сделка не затронет ее производств детского питания и минеральной воды. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл». Его доля на внутреннем рынке составляет почти 30%. Компании PepsiCo уже принадлежат в России 5 заводов, выпускающих безалкогольные напитки, а на прошлой неделе было объявлено о покупке 6-го. британская компания «Стетко» и испанская «Гестамп» договорились о создании в Ленинградской области России совместного предприятия по производству автомобильных комплектующих, в котором стороны получат по 50% участия. Оно разместится во Всеволожском районе рядом с российскими предприятиями американской компании «Ford Motor» и производителя шин из Финляндии компании «Nokian Tyres». По планам завод откроется в начале 2009 года, а производимые на нем кузовные детали будут поставляться на сборочные заводы зарубежных автомобильных компаний по соседству. Помимо Ford, это японские компании Nissan, Toyota и Suzuki, а также американская General Motors. Темпы роста экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале этого года составят 0,1%, а во втором квартале рост будет нулевым. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Объем ВВП 15 стран еврозоны, по тем же прогнозам, увеличится в первом квартале на 0,5%, а во втором на 0,4%. Рост экономики Японии составят 0,3% и 0,2% соответственно. В Соединенных Штатах рецессией считается нулевой или отрицательный рост экономики в течение двух и более кварталов года подряд.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск новостей из мира экономики, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 68 копеек, курс евро 36 рублей 87 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Президент Буш отказывается смешивать политику и Олимпиаду. Барак Обама уступает лидерство в президентской гонке Хиллари Клинтон. Что ждет русскую зарубежную церковь? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш не намерен отменять свою поездку в Китай на Олимпийские игры, несмотря на подавление китайскими властями демонстраций в Тибете. Одновременно госсекретарь Кондолиза Райс в разговоре с министром иностранных дел Китая призвала Пекин проявить сдержанность и вступить в переговоры с Далай-ламой, рассказывает Ян Рунов.
Из-за подавления китайскими властями волнений в Тибете президент Буш не отменит свой приезд в Пекин на Олимпийские игры. Об этом официально сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино. По ее словам, позиция президента Буша такова: Олимпийские игры принадлежат спорту, а не политике. Бывший дипломат, консультант корпорации RAND Пол Хензи считает, что ситуация в Китае должна стать уроком и для России.
Это может стать проблемой для России, где тоже нарушаются права человека, подавляется свобода прессы. Уже сейчас в самой России есть группы, выступающие против Олимпийских игр в Сочи. У России есть время предотвратить бойкот Сочинской Олимпиады, вернувшись к демократическому процессу. У Китая времени для этого нет. И я ожидаю, что требования бойкота со стороны многих видных американских правозащитников будут расти. А если к этому будет подключено давление и со стороны общественности, и со стороны Конгресса и политиков, то к их позиции Белому дому придется отнестись со всей серьезностью. Но не только из-за Тибета возник вопрос о бойкоте. Международная организация «Репортеры без границ» призывает к бойкоту Олимпиады, потому что китайские власти держат в тюрьме журналистов. Кинорежиссер и продюсер Стивен Спилберг присоединился к Мие Фару и другим актерам, сторонникам бойкота в отместку за поддержку Китаем Судана, где продолжается геноцид коренного населения Дарфура. За бойкот выступают и сторонники демократизации в республике Мьянма, военный режим которой пользуется поддержкой Пекина. Однако противники бойкота предупреждают, что из-за бойкота положение в Китае может стать не лучше, а хуже. Охлаждение отношений лишит правозащитников инструмента давления на Пекин. Все же Китай сыграл важную роль в переговорах об отказе Северной Кореи от развития ядерной программы и пытается смягчить положение в Судане. Некоторые политологи считают, что наилучший результат может принести сочетание публичной критики китайского руководства и диалога с ним при закрытых дверях. Бойкот Пекинской Олимпиады опасен еще и тем, что подавляющее большинство китайского населения воспримет это отрицательно. Он может вызвать резко антизападные настроения, всколыхнуть китайский национализм. Далай-лама это понимает и выступает против бойкота. Той же позиции придерживается и Белый дом.
Рассказывал Ян Рунов.
Шумные дебаты, вызванные радикальными антиамериканскими пассажами проповеди духовника Барака Обамы, по-видимому, нанесли удар по имиджу кандидата. Согласно последнему опросу Института Гэллопа, рейтинг Обамы составил 42 пункта, рейтинг Хиллари Клинтон – 49. Эта разница особо заметна на фоне непрерывного лидерства Обамы в недавнем прошлом. Как воспринимают эту историю нью-йоркцы, традиционно отличающиеся либеральными взглядами? Этим вопросом задался Владимир Морозов.
Я опросил 10 нью-йоркцев, 5 белых и 5 афроамериканцев. Все они собираются отдать свои голоса демократам, но Хиллари Клинтон или Бараку Обаме. Трое белых еще не решили, остальные семеро за Обаму. Я не думаю, что теперь у Барака меньше шансов. Да, у его пастора странные взгляды, но Обама мог их и не разделять. Он ходил в церковь молиться, а не о политике говорить. Это совсем разные вещи. Именно этот тезис «политика одно дело, а религия другое» и проводил Барак Обама в своем последнем выступлении. И похоже, что нью-йоркцев он убедил. Я стал еще больше уважать Обаму за то, как он все объяснил. До этого он часто избегал прямой конфронтации с противниками. Я даже подозревала его в отсутствии бойцовских качеств. А объяснять пришлось многое, в частности, дружбу, которая вот уже 20 лет связывает его и пастора Джеремию Райта. В помещенных на сайте YouTube проповедях Райт призывал своих прихожан проклинать Америку и утверждал, что болезнь СПИД создана правительством США для того, чтобы уморить жителей Африки и заодно афроамериканцев. С чего вы взяли, что прихожанин должен быть полной копией своего священника? Конечно, не должен, но шум, поднятый прессой вокруг пастора-экстремиста, дал возможность Марку Пенну, советнику Хиллари Клинтон, заявить следующее. Чем больше мы узнаем про Барака Обаму, тем больше мы уверены, что победить республиканцев на выборах сможет не он, а Хиллари Клинтон. Жители Нью-Йорка, с которыми я говорил, с этим не согласны. Я буду голосовать за Барака Обаму. Не думаю, что ему повредила дружба с этим пастором. Одно дело политика, другое – религиозные убеждения. Сенатор-афроамериканец по-прежнему популярнее своей соперницы и среди тех сторонников Демократической партии, которые участвуют в предварительных выборах по всей стране. По опросу телекомпании CBS, здесь рейтинг Обамы 46%, Клинтон 43%, но месяц назад было 54% и 38%. Некоторые опросы показывают, что от Обамы отошла группа его бывших сторонников из числа независимых. Но, видимо, во время моего собственного опроса такие люди мне просто не встретились.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода» мы расскажем о судьбе Русской Православной Церкви за рубежом, о выставке голландского фотохудожника в Москве и о новом альбоме рок-группы Queen. Сейчас рядом со мной в студии Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. И я хочу сказать, что главная тема наступившего дня и нашей программы – это ситуация в Армении, в Ереване, где с сегодняшнего дня прекратило действовать чрезвычайное положение. Большинство наблюдателей волнует вопрос, возобновят ли в полном объеме работу все средства массовой информации и могут ли повториться массовые митинги оппозиции, которые, собственно, и привели к беспорядкам 1 марта. Кроме этого, разгорающийся конфликт между Федерацией еврейских общин и Советом муфтиев России, Общеевропейский день борьбы с расизмом и итоги проверки Московской прокуратуры по фактам нарушения прав детей при установлении.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В США сегодня пройдут похороны первого иерарха Русской Православной Церкви за границей, митрополита Лавра. Церемонию отпевания и погребения в пригороде Нью-Йорка Джордан-Вилле возглавит митрополит Крутицкий и Колуминский Ювеналий. Европейский суд по правам человека обязал России выплатить 75 тысяч евро родителям двух братьев-чеченцев Азиевых, которые пропали в сентябре 2000 года. Суд в Петербурге сегодня должен вынести решение о будущем Европейского университета, деятельность которого была приостановлена в начале февраля. В качестве официальной причины причина была названа нарушение норм пожарной безопасности. Госдума России сегодня, как ожидается, примет заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Россия и Сербия резко осудили решение США начать поставки оружия в Косово. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что оно противоречит нормам международного права. По словам Лаврова, резолюция Совета Безопасности ООН не допускает создания собственной армии в Косово и поставок туда оружия. В Казахстане из-за разрушения жилого дома погибли 5 человек, госпитализированы 2 детей. Трагедия произошла в Алма-Атинской области на территории дачного поселка Эдельвейс. На дом со склона упала искусственная терраса с железобетонными подпорками. 2 сотрудника Госдепартамента США уволены, еще один подвергся дисциплинарному взысканию за то, что без соответствующего разрешения получили доступ к личным данным сенатора Барака Обамы. Официальный представитель ведомства Шон Маккормак не исключил, что сотрудников подвело неосторожное любопытство.
И несколько слов о погоде и о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России в эти дни погода в основном будет облачной, а атмосферное давление низким. Это неблагоприятная обстановка для метеочувствительных людей, особенно для тех, кто страдает артериальной гипотонией и вегетососудистой дистонией, а также нервными или психоэмоционными расстройствами. 22 марта ожидается неспокойный геомагнитный фон. Это может заметно усугубить отрицательное влияние погодных факторов. И даже вполне здоровые люди в этот день могут жаловаться на слабость, недомогание, нарушение сна. Пожалуйста, готовьтесь к возможным неблагоприятным последствиям погоды, воздействия погоды и будьте особо внимательны по отношению к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня в мире отмечают Международный день борьбы с расизмом. В России за последние годы количество преступлений, совершенных на национальной почве, резко возросло. Нынешней зимой уже погибли 26 человек, 71 человек получили ранения. Об этих цифрах говорят в правоохранительных органах. Последнее убийство совершено в центре Москвы вечером 16 апреля, когда группа неонацистов напала на компанию, состоящую из сторонников антифашистского движения. В результате многочисленных ранений погиб 21-летний житель подмосковного Ногинска Алексей Крылов. Этому событию вчера посвятили пресс-конференцию сторонники антифашистского движения. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Главное действующее лицо пресс-конференции, которую организаторы назвали «Неонацисты провоцируют войну», свидетель убийства в центре Москвы и знакомый погибшего Алексея Крылова антифашист Павел Новиков так и не появился. Его вызвали для дачи показаний в прокуратуру, объяснили участники встречи. Основной причиной пресс-конференции стало событие, произошедшее на улице Моросейка 16 марта. Группа неонацистов в количестве 20 человек, вооруженные ножами, напала на компанию молодых людей, которые направлялись на концерт панк-группы в клуб «Art Garbage». В результате потасовки смертельное ранение получил 21-летний Алексей Крылов. Еще одну девушку от ножа спас рюкзак. Антифашисты на месте убийства краской из баллончика уже сделали надпись «Крыл. Вечная память. Убит нацистами. Мы помним». Туда в среду вечером около 30 молодых антифашистов принесли цветы, поставили свечи и фотографии. Несколько человек в завернутых шарфами лицах развернули растяжку «Фашизм не пройдет», говорит один из участников митинга памяти, пожелавший не называть в целях безопасности своего имени.
Тот факт, что правительство очень часто скрывает эти факты, что молодых ребят их убивает, и это нас возмущает. Почему закрыть лицо? Я не хочу, что те же нацистские мрази меня смогли сфотографировать, найти у подъезда, в горло пихнуть мне нож, как уже было. С их стороны было максимум организовано.
Уличная война между неонацистами и антифашистами идет уже несколько лет. Жестокие столкновения чаще всего происходят во время концертов музыкальных групп. В России начинается гражданская война на национальной российской почве, считает президент Института верховенства права Станислав Маркелов.
Все последние действия, с начала года резкая активизация нацистских нападений, как на представителей другой национальности, так и по линии антифа, идет именно с целью провокации прямых, чуть ли не боевых действий. действий. Во-первых, по общей симптоматике возраст участников этого движения, да, основная масса – это карланы, так называемые, это там 14-18 лет. Но оно очень заметно выросло. Руководят ими люди за 30-40 лет. Во-вторых, резко увеличилась массовость нацистского движения. Причем раньше это во многом был клубный уровень, то есть собрались по это самое, поблагурили, попили пиво, случайно нашли на улице какого-нибудь кавказца, напали на него. Сейчас это уже имеет все больше боевую направленность. Появились целые бригады, которые вообще не занимаются никакой идеологией, никакими выступлениями, занимаются только боевыми нападениями.
По данным информационно-аналитического центра «Сова», наступивший год по количеству убийств на национальной почве бьет все рекорды. 26 человек погибли, еще 71 получил ранения. Наибольшее количество преступлений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Воронеж. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
С темой этого репортажа связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Наш корреспондент Екатерина Лушникова задала этот вопрос жителям и гостям Кирова.
Национальная ненависть – это результат того, что ненависть к евреям особенно вызвана тем, что эти люди талантливые нас, умнее и деятельнее. Это, по-моему, реакция на плохую жизнь. Вот вы возьмите все-таки в Америке, там эта национальная рознь, она минимальна. А сейчас они все, они вот-вот негр выберут президента.
Я, например, смотрю телевизор, много преступлений они делают, работают они, а многие наши не работают. Почему? Потому что дешевый у них труд. Вот в чем дело. И вообще ужасно, что творится в стране.
Ну, в газетах пишут, что все хорошо, на новостях, что все замечательно, все развивается. А в реальности-то вы посмотрите, как все творится. Взять хотя бы всякие маленькие деревушки, там люди-то даже не знают, где жизнь-то.
Ну, они, все сюда едут, к нам так. Ну, не знаю, спросите вон кого-нибудь.
Вон Василиса знает.
Потому что люди слишком, злые стали друг на друга. Не умеют общаться между собой.
Скорее всего, на мой взгляд, все проблемы от слишком большого свободного времени.
Не знаю, честно. Может, после Второй мировой войны от фашистов пошло. Просто сейчас много людей, называющих себя скинхедами, которые политику, так сказать, Гитлера продвигают. Может, из-за этого.
Есть такие слои общества, которые недовольны, не знают путей решения проблемы. Желание показать силу на ком-то, вот и появился национализм.
Дело в том, что это от недостатка интеллекта, я считаю. И потом идеология, вы же сами понимаете, если так говорят, значит, это кому-то нужно.
А кому это нужно?
О, это уже из сфер высоких политик. Тем более и они вам не скажут, кому это нужно.
Отсутствие культуры, отсутствие воспитания, потому что национализм – это прежде всего скотство, невоспитанность, а уже во вторую очередь какие-то претензии каких-то там неизвестных древних времен.
К азербайджанцам, грузинам, к армянам. В массе своей такой ненависти нет. Это у отдельных экстремистски настроенных групп, особенно среди молодежи. Вот я не вижу в этом большой трагедии, потому что это не приобрело размаха опасного, я так полагаю. Но, конечно, всех нас, граждан, эти симптомы не могут не тревожить.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, чем вы объясняете появление национальной ненависти в России. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам выпуск новостей культуры. В Москве вышла книга Александра Долинина «Пушкин и Англия», а рок-группа Queen выпускает новый альбом. Рассказывает мой коллега Иван Толстой.
Лондонская галерея Тейт объявила кампанию по сбору средств на выкуп картины Питера Пауля Рубенса. Речь идет об эскизе к потолочной росписи банкетного дома дворца Уайтхолл. Сейчас эскиз маслом «Апофеоз короля Якова I» оценен в 12 миллионов долларов, из которых пока что удалось собрать 3. Остальные должны собрать любители искусства и друзья галереи, если они хотят, чтобы Рубенс не покинул Великобританию. Эскиз был написан в 1629-30 годах. Последние два столетия картина принадлежала семье виконта Хэмпдена. В 1981 году полотно было передано в качестве долгосрочного займа в Лондонскую национальную галерею. В 2007 году стало известно о намерении наследников Хэмпденов продать Рубенса. Поскольку национальная галерея в это же время столкнулась с угрозой потери исключительно ценного цикла кисти французского художника Никола Пуссена, предоставленного ей герцогом Рутлянским, то дирекция музея приняла решение передать галерее Тейт инициативу по выкупу Рубенса. За прошедшие месяцы национальной галерее удалось убедить герцога оставить Пуссена в качестве долгосрочного займа. Рок-группа Queen объявила, что 1 сентября выпустят новый альбом. Его название держится в секрете. Известно, что он был записан при участии вокалиста Пола Роджерса, присоединившегося к группе после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году. Альбом станет первым после 13-летнего перерыва с момента выпуска диска «Made in Heaven» в 1995 году. Его выход приурочен к европейскому турне Queen, которое начнется 16 сентября с концерта в Москве. Всего группа даст концерты в 14 странах Европы. Фламандский писатель Хуго Клаус, страдавший болезнью Альцгеймера, воспользовался правом на эвтаназию и добровольно ушел из жизни. Ему было 78 лет. Бельгия, Люксембург и Нидерланды законодательно разрешают эвтаназию. Хуго Клаус родился в 1929 году и был одним из самых известных авторов, пишущих на фламандском языке. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию, однако, как он сам заявлял, не рассчитывал ее получить. На русском языке Клаус публиковался в сборнике «Рассказы бельгийских писателей» в 1968 году. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник Александра Долинина «Пушкин и Англия». Центральный сюжет книги – история пушкинских замыслов, отсылающих к произведениям английских авторов, в числе которых не только часто обсуждаемые в пушкинистике Шекспир, Байрон и Вальтер Скотт, но и Джон Мильтон, Роберт Саути, Барри Корнуолл и другие. Английские прецеденты, источники и модели, оказавшие значительное влияние на писательскую стратегию Пушкина, рассмотрены с точки зрения тех литературных и культурных контекстов, в которых они переосмысливались в пушкинском творчестве. Такой взгляд со стороны английской словесности дает возможность нового прочтения и оригинальной интерпретации многих пушкинских текстов, в числе которых «Анчар» из «Пиндемонти», «Капитанская дочка», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы».
Панораму новостей культуры представил мой коллега Иван Толстой. А Лилия Павелева расскажет о еще одном событии, безусловно, связанном с темой культуры. В Москву приехал нидерландский фотохудожник Антон Корбайн. В столичном музее современного искусства открылась его ретроспективная выставка. Мировую известность Корбайну принесли снимки рок-музыкантов, видеоклипы и режиссура концертов. Среди моделей мастера участники группы U2, Depeche Mode, Nirvana и Metallica. Итак, слово Лилии Павелевой.
Название выставки – «Четыре измерения Антона Корбайна», и это соответствует четырем периодам его творчества. Начинал мастер с документальных фотоснимков музыкантов, затем наступило время студийной съемки. После был сделан цикл портретов под названием «33 натюрморта», где возникли новые герои, к примеру, Роберт Де Ниро и Катрин Денёв. Эти постановочные на самом деле работы имитируют случайные кадры папарацци. Последнее по хронологии измерения Корбайна самое срежиссированное. Это можно было бы назвать автопортретами, если бы задачей автора не было создание иллюзии. С помощью грима и костюмов он перевоплощался в тех, кто уже ушел из жизни, то в Джона Леннона, то в Боба Марли. Антон Корбайн поясняет.
Я решил, что должен присутствовать какой-то авантюристский дух фотографии, какое-то приключение должно быть для разнообразия. И, конечно, эта серия автопортретов решила для меня несколько задач. Одна – это то, что я не мог фотографировать тех людей, потому что они называются так, как на русский можно было перевести как «некий Марли» или «некий Леннон». То есть это одно из изображений одного из возможных Леннонов. Ну и потом у меня был кризис среднего возраста, мне надоело заниматься, чем я все время занимаюсь. Я решил вернуться к корням, к истокам, и этот проект я делал в своей родной деревне, голландской, откуда я родом. Речь идет о некоторых страстях, наваждениях. У меня была страсть к музыке, с другой стороны, я вернулся в свой отчий дом, а у моих родителей была страсть к жизни после смерти, потому что отец был священником, и вот как это совместилось, страсть к музыке и интерес к жизни после смерти. Да, я хочу сказать, что вообще переодеваться, рядиться в чужую одежку, это дико весело.
На выставке в Московском музее современного искусства представлено 100 отпечатков. Это самые известные этапные работы Карбайна. Но как ему удавалось заручиться согласием на съемку такого огромного числа звезд?
Как же я вхожу в доверие? Наверное, помогает то, что я не прихожу с большой командой технической поддержки, а фотографирую все сам на маленький фотоаппарат. И я это все делаю очень быстро. Возможно, это моих клиентов, персонажей не пугает, и это их устраивает. Не нужно усложнять фотографию, это очень простой вид искусства. Хотя эффект может быть замечательным и долгоиграющим, на самом деле эффект от фотографии может длиться дольше, чем впечатление от полнометражного фильма.
Антон Карбайн недавно впервые попробовал свои силы в игровом кино, сняв фильм «Контроль». В основе сценария – биография музыканта Йена Кертиса. «Меня очень увлекает архитектура, и когда-нибудь я хочу построить здание», – признается Карбайн. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Израиль подписали соглашение об отмене визового режима. Парламент Греции одобрил законопроект о пенсионной реформе, вызвавший резкое неприятие в обществе. Китай стягивает войска к Тибету и соседним районам для подавления начавшихся там на прошлой неделе волнений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что может ожидать русскую зарубежную церковь после кончины митрополита Лавра. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уверенным скачком курсов акций на Уолл-стрит завершилась предпраздничная, короткая, но явно памятная неделя. Она началась известием о коллапсе одного из крупнейших инвестиционных банков Bear Stearns, который был за бесценок продан банку JP Morgan. Неделя, отмеченная крупнейшим за 5 лет падением рыночных индексов и разговорами о приближении депрессии, закончилась 3% подъемом курсов акций. В то время как инвесторы решили дать волю оптимизму, сосредоточив внимание на решительных действиях федеральной системы, снижающей процентную ставку и предлагающей банкам дешевые кредиты, некоторые эксперты говорят, что надежды могут быть преждевременными. Многие индикаторы указывают на замедление экономического роста в стране и повышение безработицы. Неудачный брак может быть опаснее для здоровья, чем холостяцкая жизнь, в то время как хорошие семейные отношения благотворны для сердечно-сосудистой системы. Ученые из университета Брайан Янг обнаружили, что чем крепче у пары семейные узы, чем больше удовольствия она получает от своих отношений, тем ниже у членов семьи кровяное давление. Но у тех из участников эксперимента, кто сетовал на плохие отношения с супругом или супругой, среднее давление было на 5 мм выше, чем у одиночек, и зашкаливало за нижний предел опасной зоны. Хотя эти исследования не дают возможности говорить о долговременных последствиях для здоровья плохих семейных отношений, по словам специалистов, их новизна заключается в том, что они опровергают бытующее мнение о том, что семейная жизнь укрепляет здоровье. В пятницу в Свято-Троицком монастыре Зарубежной Православной Церкви, расположенном в городе Джорданвилл в штате Нью-Йорк, состоится церемония погребения митрополита Лавра, главы Зарубежной Церкви.
С именем митрополита Лавра связано возвращение церкви, служившей духовным домом бежавшим от Октябрьской революции иммигрантам и их потомкам, в лоно Московской патриархии. Но для части прихожан и священнослужителей зарубежной церкви его имя будет ассоциироваться с ее расколом. По словам протоиерея Всеволода, порвавшего с зарубежной церковью после ее союза с Москвой, митрополит Лавр был решающей силой в принятии решения, с которым большинство предлагало не торопиться.
С самого начала наш собор, который происходил в Сан-Франциско, да, общим количеством людей, я бы сказал, 90%, было за воссоединение с православной церковью. То есть церковь как таковая должна была быть единой, не должна была быть разразненной. Но в то же самое время, я бы сказал бы, 50 или 60% представителей на этом соборе, было предложение о том, чтобы этот акт не был бы сразу же подписан. То есть дать время постепенного подхода к этому событию с нашей стороны и со стороны, конечно, Московской патриархии. Потому что с нашей стороны были предложения, которые Московская патриархия не принимала. На архиерейском соборе, уже архиерейский собор, он решил противоположную вещь. Раз Москва не принимает наши условия, тогда нужно это сделать сразу же. Почему? Потому что, как Московская патриархия заявила, что если вы не сделаете сегодня, то завтра будет поздно. За год до подписания акта, то есть это в 2005 и 2004 году, люди, все те, которые сегодня подписали этот акт, они были противники, 100% противники воссоединения. Что толкнуло их на это, это Господь Бог знает только.
Для вас лично имя митрополита Лавра будет ассоциироваться с объединением или расколом?
Это, я говорю, к расколу. Конечно, в будущем, какие будут перемены в Московском патриархате, если эти перемены будут в положительную сторону, то, я думаю, те осколки, которые отошли, они вернутся обратно.
Что вы имеете в виду перемены в лучшую сторону? Что вы ожидаете от патриархата?
Во-первых, самое главное, мы просили, чтобы был бы Всероссийский поместный собор. На что нам ответили, что Всероссийский поместный собор будет проводиться только архиерейским собором, но не поместным, то есть не всероссийским, так как был он сделан при владыке патриархе Тихоне. И на этом бы соборе тогда бы и решалась бы судьба зарубежной церкви.
Что сегодня представляет собой отколовшаяся часть зарубежной церкви? Она, насколько я понимаю, взяла в свои руки административную власть.
Не только административно, и канонично, то есть и духовно. У нас уже выбран, как говорится, духовный иерарх, то есть владыка Агафангел. Он был епископом при владыке Лавре. И когда была подпись, подписание акта, он не принял этот акт и отошел.
Сколько приходов не признали власть патриархата?
В Нью-Йорке, я вам скажу, 3 прихода. В России есть приход в Воронеже, есть приход в Москве, есть приход в Петербурге, на Украине у владыки Агафангела. У нас вся Южная Америка отошла. Она не с Московской патриархии. Бразилия, Аргентина, Чили.
У вас сейчас есть отношения с синодом зарубежной церкви?
Я уже получал от синода владыки Лавры предупреждение, что если я не покорюсь, то будут, значит, последствия. То есть это подход немножечко такой советский.
Протоиерей Всеволод комментировал ситуацию, сложившуюся в зарубежной православной церкви. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к ответам наших слушателей на вопрос. Напомню, вопрос звучал так. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Вот что пишут нам слушатели. Ненависть национальная, расовая, религиозная, равно как и ненависть здоровых к инвалидам, а молодежи к пожилым, столь распространенная ныне в России, есть средство хозяев жизни дать противникам режима объединиться для свержения иго криминального капитала. Это «Н» темный, это подпись. Довольно сложный ответ. Мало знаний об истории. Для восстановления исторической справедливости нужны памятники... памятник Кубратхану, прародителю многих народов, предлагает Ваня. Мне не очень понятно это предложение. Национальная ненависть объясняется чувством национальной ущербности, ущербности того, кто эту ненависть проявляет, считает Дмитрий из Московской области. Криминальные страны по понятным причинам всегда избегали благородные люди. А вот проходимцев со всего мира сюда тянет, словно к родной матери, решать свои преступные дела, пишет нам Александр из Сызрани. Следующий ответ – это ответная реакция на русофобию, происходящую в бывших республиках. Без подписи. Если человек не сгодился, где родился, то на 80% он не сгодится и там, куда он убежит для большего счастья. И вести они себя в этом новом государстве должны по законам этого государства, считает госпожа Степанова. Но поскольку, продолжает она, они, то есть те очевидные мигранты, захватили все рабочие и служебные государственные посты, конечно, будет расти дух противостояния. Отсюда и ответ на ваш вопрос. Сергей Митрофанов, город Москва, пишет нам. Возрос общий уровень ненависти в стране от телевизионных фильмов до насилия в семье. Причина – низкий уровень благосостояния трудящихся, жестокость капиталистического общества. Возможно, это одна из причин. Людмила Ивановна пишет. Поскольку нами правят теперь бывшие иностранцы, некоренные и приезжие, в том числе и лоббисты иностранных разведок, то возмущение народа против антинародной политики и будет расти. То есть национализм – это возмущение народа против антинародной политики. Довольно странный ответ, на мой взгляд. Константин считает, что рост межнациональных конфликтов – это следствие классовых конфликтов. Строго по Марксу, очевидно. Борис Павлович пишет, нынешняя ненависть – это продукт русского чванства, на котором строилась политика СССР. Возможно, в этом есть свой смысл. Людмила Ивановна пишет, всегда предприимчивые и хитроумные любители чужого стремятся в тот дом, где наиболее добрая, гостеприимная и беззлобная семья. И когда они начинают в гостях садиться на шею и мешать семейному укладу, то сопротивление семьи воспринимается как воинственное. Федор Максимович, однозначное уничтожение капиталистами единственного в мире великого государства, где проживала только одна национальность, советский человек. Советские иллюзии, как вкус их сладок, не могу не прокомментировать. Александр Добрый пишет, русский национализм – явление закономерное. В роду у русских есть государство и земное богатство, но выясняется, что проку мало, все это захватили и пользуются этим представители других наций для себя, причем пришлых, уверен, народ найдет силы и наведет порядок, иначе быть не может, оптимистично замечает Александр Добрый. Так и вспоминается анекдот про то, что продали Россию, где можно получить свою долю. Николай Борода. Национализм – это одно из средств борьбы буржуазии против сопротивления трудящихся. А между прочим, был ответ сегодня совершенно обратный этому. «Что мы будем скромничать?» – пишет нам Ирина. «Ни власть, ни правоохранительные органы просто не считают это чем-то зазорным. А низшие милицейские чины, сами недавно окопавшиеся в Москве, даже поощряют. Это такой позор, какого вообще нельзя себе представить. Мои соседи киргизы, имеющие регистрацию, работающие, только и раздают деньги милиционерам, когда едут на работу, лишь бы не связываться. Причем это милые, интеллигентные люди. Если интеллигентные, Ирина, то для чего же тогда деньги давать? Чтобы не связываться, не слишком ли они сами поощряют такое отношение. Ольга пишет, умышленным сталкиванием интересов разных народов, в том числе нарушением традиционных переделов обитания. Именно этим Ольга объясняет распространение национальной ненависти в России. И еще один ответ в завершении сегодняшнего опроса. Станислав Павлович пишет, в России совершается национальная ненависть, потому что Россия несправедливое государство. Этим, пусть довольно спорным заявлением, мы и завершим сегодня ответы слушателей на вопрос, чем вы объясняете распространенные национальной ненависти в России. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего доброго. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с ведущим Марком Крутовым. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.